Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передачи «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 25 декабря 2025 года. И следующий мой комментарий посвящен даже не вопросу слушателя, а посту, который сделал наш старый слушатель Антон из источника Банкста, в котором приводится проект реформ, который предложил Дмитрий Козак перед увольнением с поста замглавы администрации президента РФ. Об этом пишет РБК. На новые вызовы Козак предложил ответить обновленной и привлекательной демократической моделью развития, в том числе за счет исключения ошибок западной демократии. Козак предложил сделать слуги независимыми, подконтрольными обществу, реформировать силовиков, декриминализировать все экономические преступления и провести амнистию заключенных. Далее идет подробное расписание вот этих вот предлагаемых угроз для реформы, вообще изменений, которые Козак предлагает. Вы их можете прочитать в этом посту, опубликованном Антоном в нашем телеграм-канале. И его комментарии, вот Иван Тимофеевич Зеленов сделал, полностью поддерживаю проект реформ товарища Козака, жалко, что брехня. Вот вы знаете, мне даже вот этот вот комментарий Ивана Тимофеевича в большей степени подвиг на то, чтобы прокомментировать посланные Антоном сообщения про реформу Козака. Потому что вопрос не в том, что это брехня, а в том, что сам проект реформ, он более чем сомнительный. Ну, начну с того, что, если кто-то помнит, то Козак как раз начал свою деятельность в администрации президента с того, что ему было дано поручение вот эти самые суды устаканить для вертикали власти. Что он, в общем-то, и исполнил, если я не ошибаюсь, где-то в 2004 году. Там был целый ряд мер, в ходе которых суды, как говорится, потеряли остатки своей независимости, вписались в административную вертикаль, и Кремлю это было сочтено за благо, за что, собственно, Козак и вот как бы получил свою должность. Видимо, он совершенным в определенном смере либо тяготится, либо ему на это периодически показывают пальцем, что, мол, это ты на самом деле все это сделал. Ну, он сделал как орудие Путина, не надо думать, что он проявил какую-то супер самостоятельность. Но, тем не менее, вот эти вот посылы относительно судов независимых и подконтрольных обществ, они идут явно корнями из той реформы, которую в свое время учинил сам Козак. Относительно того, что он предлагает. Вот что касается судов, то конкретно его мера состоит в том, что повышение зарплат судей и ответственность граждан за вмешательство в работу судов до 10-15 лет лишения свободы я как бы пропускаю, потому что явно станет вопрос, это какие-то граждане вмешиваются в работу судов для того, чтобы заработать 10-15 лет. И если те, которые обладают административным ресурсом, то так их просто вот по уголовной статье не посадишь именно среди с этим самым ресурсом. Поэтому это такая мера достаточно странная. А вот то, что он основное, как бы первое предлагает, это повышение независимости судов, общественный контроль за работой судей и подчинение их только закону. Ну, подчинение только закону, это и так прописано, на самом деле, вот и в Конституции, и во всех дальше документах, так что я не вижу, что тут, собственно, нового предлагает Козак, и почему, собственно, от слов подчинение только закону, это самое подчинение только закону и станет работать вместо административного ресурса. Но, что касается общественного контроля за работой судей, это что? Это какая-то судейская же палата, которая на сегодняшний день существует, и типа как бы от сообщества, но не всего в целом, а именно судейского, контролирует или должна контролировать, ну, я так об особо сильных каких-то ее прорывах в этой области не видел, скорее она представляет собой что-то типа профессионального суда для судей, в случае, если до них докопается там прокуратура или следственный комитет на сегодняшний день. Больше какого-то общественного контроля за ними не вижу. Какая-то общественная палата, которая будет контролировать деятельность судей, а, собственно, где же тогда независимость и подчинение только закону? Реальный инструмент, о котором Козак ничего не говорит и не пишет, это выборность судей. Вот третья власть, если она третья власть, как сказать, по классической схеме распределения власти, она должна быть независимо выборна. То есть судей выбирать из нескольких кандидатур. Я напомню еще раз, что выборные судьи, хотя и формальные, потому что из одного кандидата, но тем не менее была в Советском Союзе, На сегодняшний день никакой выбранный сосед. Все судьи назначаются указом президента. Понятно, что он их всех в лицо не знает. И это все, как говорится, спускается вплоть до уровня районного суда. А может быть даже и этого... Мне все время хочется назвать его местечковым судом, муниципальный, мировой, господи, простите. Так вот, независимо никаких предложений по реальной избираемости судей, когда действительно кандидаты зависели бы от выбора населения, это еще при условии, что выборы будут честными. Вот даже намека в этом в реформе кожи-то нет. А что тогда, собственно, ею хвастаться? Чего вам, или, так сказать, Иван Тимофеевич, должно быть жалко, да, что что там поддерживают в этом проекте реформы? В нем есть и 20 других сомнительных вещей. Ну, например, полная амнистия осужденных за ненасильственные преступления, осуществленные по неосторожности. Ну и среди прочего, масштабная декриминализация экономических преступлений, декриминализация преступлений ненасильственного характера и так далее. Но хочется спросить, а вот у нас самая распространенная статья, да, сейчас в экономическом смысле, за экономические преступления, я не имею в виду там наркоту и так далее, это 159 часть 4, то есть мошенничество в особо крупном размере, за которую подтягиваются и все эти финансовые пирамиды, и неисполнение решений перед дольщиками, и всякие дольщиками, я имею в виду при покупке квартир, и всякого рода махинации с недвижимостью, или землей и так далее. Это все, по сути, ненасильственные преступления. Никто там как бы силком не выбивал эти деньги из кого-то, ни какие-то гангстеры для этого не приходили. То есть это все совершалось ненасильственным образом, путем обмана, что, собственно, является мошенничеством. А масштабная декриминализация вот этих экономических преступлений, это что значит тогда? Вот это, и эту статью, в частности, надо прощать. Ну, потому что никто никого не убил и не покушался на убийство. Ну, а раз так, то все в порядке. Хорошо, пусть пострадавшие ждут там десятилетиями, если не столетиями, когда им вернут их долги, если вообще их собираются возвращать. Что-то здесь не так в этой реформе кодекса. Во всяком случае, их представление, так как их нам представляет РБК. Затем есть такой очень любопытный пункт, касающийся пересмотра национализации последних лет. Обратите внимание, речь идет не о пересмотре приватизации предыдущих лет, а именно национализации последних лет, то есть периода, когда уворованные в 90-е годы при помощи залоговых аукционов и тому подобных схем возвращалось в государственную казну, то есть фактически национализировалось. Так вот, Козырь говорит именно о том, что вот этот вот возврат в государственную казну и национализацию надо прекратить и наоборот пересмотреть эти дела для того, чтобы вернуть бедным, укравшим вот эту вот общенародную собственность, их незаконно украденное. Надо так понимать этот пункт. И чего здесь радостного в этой реформе Козыря при этом? Ну, здесь еще есть там куча всяких больших и мелких брызг, типа гарантии предсказуемости условий ведения бизнеса, которые можно предсказать, трактовать очень широко, как введение каких-то мер, как налоговых, так и надзорных, для того, чтобы контролировать бизнес и так далее и тому подобное. В общем, короче говоря, реформа — это Козыка, это не реформа даже Козыка, а его как бы последнее «прощай», выраженное в виде вот записки, насколько точно она процитирована РБК, она, в общем-то, никаких особых восхищений не вызывает. Тем более, что вот эта вот декриминализация, сокращение административных и уголовных дел за совершенные преступления, кроме чашки, параллельно предполагает рост ответственности за правонарушения. То есть, иначе говоря, за мелкие нарушения, вот за крупные нарушения, да, надо сокращать административные уголовные дела, за исключением там самых тяжких. А вот за правонарушения, которые как раз мелкими являются, наоборот, надо повысить ответственность, то есть как бы восполнить недобранное на крупных преступлениях, да, на мелких правонарушениях. Ну, видимо, мы можем назвать такие мелкие правонарушения? Превышение скоростного режима, парковка. Я так беру автомобильную тематику. Что-то такого же рода, там, скажем, патент какой-то просроченный там, или деятельность не соответствующая этому патенту. Вот это что такое правонарушение. Вот для нее как раз предлагают повысить ответственность. Поэтому то, что восхищаться как-то этой реформой, я не рассматриваю ее подробно, потому что это, по сути дела, такой список пожеланий. Но, на мой взгляд, совершенно нет. Ничего такого особого интересного и революционного в нашей жизнедеятельности эта реформа бы не была. Реформа Козыка, если бы она осуществлялась в том объеме, как она была расписана, РБК, она бы не принесла.